новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 28 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В российской столице состоялась учредительная конференция Московского отделения партии «Право и дело». Представлен план американского президента по выводу войск из Ирака. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». В середине февраля в России на федеральном уровне была зарегистрирована партия «Правое дело». Сегодня в Москве состоялась учредительная конференция городского отделения партии, на котором работала наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Московское отделение партии «Правое дело», учредительная конференция, которая прошла в субботу, стала 74-м региональным отделением политического объединения. Создание его откладывалось из-за скандала вокруг возможного кандидата на пост руководителя отделения, экс-совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Как известно, сейчас он находится за границей. Бизнесмена обвиняют в вымогательстве и причастности к похищению человека. Единомышленники Чичваркина не сомневаются в его невиновности, однако вынуждены были выбрать нового лидера отделения, говорит сопредседатель партии Леонид Гозман.
Ну что, вообще КПСС, что ли, чтобы отказываться от товарища, потому что Следственный комитет или там Басманный суд что-то решил. У нас вообще есть свои представления. Он рекомендован в состав политсовета Московской городской организации. Ну, это такое символическое жест в его адрес. Подчеркивает, что мы не верим в его виновность, мы считаем его своим товарищем, и мы надеемся, что все для него закончится рано или поздно хорошо.
В день конференции Московского отделения партии «Правое дело» кандидат на пост лидера был один. Это известный адвокат Игорь Трунов, который представлял интересы потерпевших в результате теракта на Дубровке и участвовал в ряде других громких процессов. Почему соучредители предложили именно Трунова, объясняет Алексей Гозман.
Перебор был очень большого числа людей, разных совершенно, но нам показалось, что Трунов, в общем, годится. Он себя хорошо показал в деле Нордоста. Он не боялся. Он вступил, в общем, в такой жесткий конфликт с начальством, защищая своих клиентов. Мне кажется, позиция была тогда более чем достойной. Надеюсь, справится.
Однако ранее на пост председателя московской ячейки партии обсуждалась кандидатура уполномоченного по созданию московского отделения Георгия Бовта. Не исключено, что планы поменялись из-за разногласий по некоторым вопросам верхушки политического объединения, что Леонид Гозман не отрицает.
Если не брать мелочи и конкретику, типа там мы с Бовтом хотели это обращение к президенту, мы это сделали по учреждению Дня Свободы 19 февраля, там третий сопредседатель этого не хотел и, в общем, воспользовался своим уставным правом высказаться против принятого решения. Но это мелочи, на самом деле. Серьезный выбор, который стоит перед партией, как мне кажется, вот их два. Будет ли партия профсоюзом бизнеса, в общем, частью бизнеса, или она будет все-таки политической партией? Мне кажется, что не может быть партия железнодорожная, рабочих или производителей обуви, или там еще какой-то важной социальной группы, хотя, разумеется, у нее есть свои интересы. Все перечисленные группы могут иметь свои профсоюзы, и эти профсоюзы должны делегировать функцию защиты своих политических интересов уже какой-то политической партии. Мне кажется, что мы являемся партией демократической эволюции, мы являемся партией русского капитализма, ну, понимая под капитализмом не там 19 век, а современный европейский или американский капитализм, который больше, чем любая другая политическая система. Система обеспечивает самореализацию большинства людей, и качество жизни, и социальную правовую защиту, соблюдение, насколько это можно в человеческом обществе, этических норм и так далее. Так вот, мы являемся партией русского капитализма, но мне кажется, мы не являемся и не можем быть партией русских капиталистов. Во-первых, потому что русские капиталисты есть в разных партиях, во-вторых, потому что вообще не может быть партии одного, а тем более не очень широкого социального слоя. Мне кажется, мы партия тех людей, которые заинтересованы в рыночном, демократическом или капиталистическом пути России. Мы назвали свою программу «Капитализм для всех». Ну, а отсюда следует, что вот эти все, для которых капитализм, они и есть те, на кого ориентируется эта партия. Это действительно развилка в нашей партии. Вторая развилка. Являемся ли мы экспертным клубом, который предлагает те или иные изменения, пусть даже самые правильные, в налоговом законодательстве там и еще там в чем-то? Или мы являемся политической партией, которая требует политических преобразований? Я считаю, что мы должны требовать политических преобразований. Ну, договоримся, я надеюсь.
При 330 проголосовавших за и 9 против Московское отделение партии «Правое дело» возглавил Игорь Трунов. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама сообщил, что планирует вывести большую часть американских военнослужащих из Ирака к концу августа будущего года. С подробностями из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Почти через 6 лет после начала военной кампании в Ираке президент Обама твердо заявил, что она скоро завершится. Заявление президента прозвучало на базе корпуса морской пехоты Кэмп Лежен в штате Северная Каролина. Подобное посещение Обамой военной базы стало первым после его инаугурации. Позвольте сказать наиболее коротко и ясно, как только могу. 31 августа 2010 года наша боевая миссия в Ираке завершится. При выполнении этой задачи моим высшим приоритетом будет защищенность и безопасность наших военнослужащих и гражданских лиц в Ираке. Мы будем выходить из этой страны осторожно, и я буду тщательно консультироваться с военным командованием на местах, а также с правительством Ирака. При этом, несомненно, будут периоды трудностей и тактического корректирования. Но пусть наши недруги не сомневаются. Этот план придаст нашим войскам силу и гибкость, необходимые им для поддержки наших иракских партнеров и для успешного выполнения задачи. Вывести американские войска из Ирака в полном составе Обама предполагает к концу 2011 года. Прежде чем огласить детали вывода войск, Барак Обама разговаривал по телефону с иракским премьером Нури Аль-Малики и бывшим президентом Джорджем Бушем. Обама сказал, что безопасность в Ираке до сих пор оставляет желать лучшего, но для этой страны настало время самой нести ответственность за собственное будущее. Согласно плану президента, к концу лета будущего года в Ираке останется от 35 до 50 тысяч военнослужащих США из нынешнего 140-тысячного контингента. Предполагается, что они возьмут на себя роль советников, будут обучать иракские силовые структуры, поддерживать гуманитарные операции, проводить антитеррористические миссии. По словам министра обороны Роберта Гейтса, все вышеупомянутое может быть связано с боевыми действиями и человеческими жертвами. Президент высказался очень недвусмысленно о том, что остающиеся в Ираке силы будут участвовать в антитеррористических операциях. 19-месячный график президента США по свертыванию боевой миссии в Ираке на 3 месяца продолжительнее того, что многократно был обещан Обамой во время президентской предвыборной кампании. Как указывают представители Белого дома, корректировка по времени сделана по рекомендации министра обороны Роберта Гейтса и американских военачальников в Ираке. Некоторые эксперты, включая сотрудника Вашингтонского института Брукингса Майкла О'Хенлона, считают, что и такие темпы связаны с большим риском. Данный вариант из числа рекомендуемых президенту сроков вывода войск является самым ускоренным. Но мне кажется, что 23-месячный сценарий, который также рассматривался, выглядел бы куда лучше. Недавний опрос общественного мнения, проведенный телекомпанией CNN и корпорацией Opinion Research, показал, что скорейшего вывода большей части войск США из Ирака желают 69% американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московское отделение партии «Правое дело» возглавил известный адвокат Игорь Трунов. В ингушской станице Орджоникидзевская при обстреле ранено 3 человека, в том числе начальник криминальной милиции. Во Владивостоке более 300 человек провели митинг с требованием отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок. Николай Виноградов утвержден губернатором Владимирской области на новый 4-й срок. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня 28 февраля в 17:00 после выпуска новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена классификации грехов. Нужны ли такие классификации, чем они различаются у христиан разных эпох и разных конфессий? Ведет программу Яков Крутов. Вы слушаете «Время свободы». На уходящей неделе исполнилось ровно 40 лет с того дня, когда чешский студент Ян Заяц вслед за другим студентом Яном Палахом совершил акт самосожжения на Вацлавской площади в Праге в знак протеста против советской оккупации Чехословакии. Рассказывает наш пражский корреспондент Нелли Павловского.
Существовала ли на самом деле какая-то группа Палаха? На этот вопрос историки, изучившие архивы, отвечают: нет, не существовало. Палах был одиночкой, но, тем не менее, через месяц в Праге на Вацлавской площади совершил самосожжение студент техникума железнодорожного транспорта 18-летний Ян Заяц, который никогда не был знаком с Палахом, а вслед за ним через месяц сжег себя рабочий из города Иглава Евжен Плоцек. Ян Заяц был родом из небольшого моравского города Витков. Отец работал в хозяйственном магазине, мать была учительницей в местной школе. Были у него еще старший брат и сестра. Ян учился на третьем курсе техникума в городе Шумперг, хотя его больше привлекали гуманитарные науки. Августовская оккупация была для Яна Зайца и его друзей шоком. Осенью 68 года в Праге присутствие советских оккупантов не чувствовалось, но зато в маленьких городах, где стояли их гарнизоны, жизнь сильно изменилась. Вот что написал в 69 году писатель Карел Тринкевич о положении в Шумперке. Он сразу направился туда после самосожжения Яна Зайца. За этот репортаж Тринкевич был изгнан из редакции, и вскоре ему пришлось эмигрировать.
Город был оккупирован 5000 советских солдат. Многие жители города боялись назвать мне своей фамилией, другие не хотели отвечать на заданные мной вопросы. Видно было, что они боятся мести чешских коллаборационистов, но одна бесстрашная женщина рассказала мне, что некоторые чехи ходят к русским в казармы и приглашают офицеров к себе в дом. Однажды пьяные солдаты изнасиловали и мать, и дочь, пригласивших их в гости. Крик стоял на всю улицу. Председатель горсовета жаловался мне, что оккупанты раскупают все в магазинах и отправляют на родину горы всевозможных вещей. В магазинах раскупили все чемоданы. Вот здесь жил и все видел Ян Заяц.
18 января 1969 года Ян Заяц написал в своем дневнике, что три русских солдата в форме танкистов ворвались в комнату, которую он снимал вместе с двумя своими друзьями, и выкрали понравившиеся им вещи. Но Зайца, как и Палаха, оскорбляли не столько эти унижения, сколько начинающаяся апатия народа и коллаборация его руководителей. «Как решился Ян на повторение поступка Палаха?» – спросила я историка Петера Сомера, изучающего историю Палаха и Зайца и послеоккупационных самосожжений молодежи.
Безусловно, Зайца вдохновил подвиг Палаха. 21 января он без разрешения дирекции техникума и без ведома семьи уехал в Прагу, где принял участие в голодовке, объявленной студентами в знак поддержки требований Палаха. В отличие от Палаха, который хранил в глубочайшей тайне от друзей свои замыслы, Зайц открыто говорил о том, что готов повторить поступок Палаха. Зайц принял участие в похоронах Палаха и в последующие дни написал несколько писем друзьям. В одном из них он писал: «Студенческая забастовка закончилась, слезы высохли, осталась только непреодолимая горечь и огромная ненависть. А в другом: не могу даже смотреть на газеты, разбирает меня злость, люди вокруг кажутся мне безразличными и трусливыми. Никто нам в нашей борьбе не поможет. Если мы все объединимся, никто не выдержит нашего напора. Верными останемся». Утром 25 февраля, в день 21-й годовщины февральского коммунистического переворота в Чехословакии, Ян вместе с товарищем по техникуму приехал в Прагу. В пражском магазине он купил несколько бутылок с бензоочистителем и кислоту. Он дал сопровождающему его, плачущему другу, письма, зашел в туалет ресторана и намазал тело бензином. Во дворе дома номер 39 на Вацлавской площади он облил себя бензином, выпил кислоту и поджег себя. Горящим он попытался выбежать на площадь, но, сделав несколько шагов, упал замертво. Он хотел продолжать дело живых факелов.
Сколько было всего попыток самоубийства по политическим мотивам в Чехословакии?
Их было больше, 29 случаев. С явно политическими мотивами были Палах, Заяц и рабочий Плоцек, о котором уже вообще никто не узнал. Потом эти попытки самоубийства у молодежи стали отражением настроения безнадежности. Но не все в стране подчинились новому режиму коллаборационистов. Всюду стали возникать первые подпольные группы диссидентов, которые противопоставили борьбу подчинению и пассивности. Они довели свою работу вплоть до бархатной революции и помнили призывы Яна Палаха. Об этом нельзя забывать.
Поступок Яна Зайца уже не имел такого общественного резонанса, как самосожжение Яна Палаха, и только после 1989 года историки нашли его прощальное письмо.
Граждане Чехословацкой Республики, вопреки поступку Яна Палаха, наша жизнь возвращается в прежнюю колею, и поэтому я решил растревожить вашу совесть и стать факелом номер два. Я решился на этот поступок ради того, чтобы вы в самом деле проснулись и не позволили нескольким диктаторам командовать вами. А ведь это медленное умирание национальной свободы. Гордые и прекрасные чешские и словацкие народы, не позвольте, чтобы вам диктовали, с кем вам навеки идти в будущее. Послушайтесь моего призыва. Бастуйте, боритесь. Кто не борется, тот не победит. Я имею в виду не только вооруженную борьбу. Пусть мой факел зажжет ваши сердца и осветит ваш разум. Пусть мой факел светит на пути к свободной и счастливой Чехословакии. Умирает тот, кто живет только для себя».
На днях родину Яна Зайца, город Витков, посетил президент республики Вацлав Клаус и возложил венок на его могилу. В городе именем Зайца названы площадь и школа. Работает фонд имени Зайца, награждающий наиболее талантливых и активных школьников.
Передавал наш пражский корреспондент Нелли Павлавского. В эфире информационная программа «Время свободы». Экономический кризис внес существенные коррективы в работу российских печатных изданий. Из-за снижения объемов рекламы многие из них вынуждены сокращать тиражи и сотрудников. На грани закрытия оказалось старейшее российское издание «Огонек». Из-за отсутствия финансирования еженедельный журнал не выходит в свет уже почти два месяца. С подробностями о ситуации наш корреспондент Любовь Чижова.
В этом году журналу «Огонек» исполняется 110 лет. Как отмечают его сотрудники, издание выходило даже в самые сложные моменты российской истории – во время революций, войн и прочих потрясений. Но в конце прошлого года журнал столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Как рассказывает главный редактор «Огонька» Виктор Лошак, последний инвестор издания холдинг «Телеком Инвест» в результате перепродажи обрел нового владельца. А вот «Огоньку» не повезло, его пока никто не купил.
Вы знаете, что «Огонек» в январе и феврале не выходил в связи с тем, что компания, которая им владеет, сама поменяла владельца. И «Огонек» плохо вписался в эту сделку, и теперь непонятно, кто станет новым владельцем журнала. Но мне кажется, что в России с трудом, в принципе, выживает качественная пресса. Примеров тому множество. Недавно я прочел эссе Александра Генниса, который пишет о кризисе печати в Америке, где закрылся ряд качественных газет. И он пишет о том, что почему-то в мире в последнее время ум, любовь и чувства плохо продаются.
По словам Виктора Лошака, все журналисты издания «Огонек» готовы возобновить работу, если появятся деньги. Поиском нового владельца журнала озаботилась российская власть. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник направил в Министерство связи и массовых коммуникаций запрос о мерах по спасению «Огонька».
Я просил коллег-депутатов озаботиться судьбой «Огонька», потому как это, на мой взгляд, не просто коммерческий проект, а это общенациональный бренд, в котором заинтересованы должны быть и государство, и общество. В этом году «Огоньку» исполняется 110 лет. Если вдуматься, он пережил очень тяжелые времена, был пик популярности, были какие-то провалы, затухания и так далее, но никогда журнал не прекращал свое существование. Это вообще очень плохой знак общества. Если сейчас мы не примем какие-то меры экстренные, причем действительно всем миром надо это делать, для того, чтобы спасти этот журнал.
Говорил заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Борис Резник. Финансовые трудности коснулись не только «Огонька». Во время экономического кризиса значительно снизились объемы рекламы, за счет которой существует большинство печатных изданий. По оценкам вице-президента гильдии издателей периодической печати Евгения Абова, количество рекламы уже уменьшилось больше, чем наполовину. Это значит, что издания будут сокращать тиражи сотрудников, а в худшем случае вообще закрываться.
То, что испытывают сегодня печатные издания российские, такого они не испытывали со времен приобретения этой независимости в 90-е годы. И главным образом это связано с тем, что печатные СМИ лишаются стабильного притока главного источника своих доходов – это рекламы. Для тех же изданий, которым недостаточно их поступлений, которые зависят от каких-то дополнительных внешних источников, например, от своих акционеров, от каких-то спонсоров и так далее, для них тоже наступили очень грустные времена, потому что, как правило, у этих акционеров акционеров нынешних наших СМИ и спонсоров, это деятельность непрофильная. А все, что касается непрофильной деятельности, это, естественно, тоже подлежит в большинстве случаев сокращению, секвестированию.
Насколько показательна ситуация с журналом «Огонек»?
Честно говоря, у меня, конечно, не очень укладывается в голове, как может закрыться журнал «Огонек». Довольно страшно все это слышать. Один из немногих наших реальных брендов журнальных, что он может закрыться в результате вот такого кризиса. Я думаю, все-таки закрытие не произойдет, бренд окажется сильнее.
Евгений, а есть уже случаи, когда из-за экономического кризиса закрывались какие-то печатные издания в России?
Пока широко об этом издатели не объявляют, но я знаю, что многие это планируют. Во всяком случае, прекратилось издание некоторых региональных рекламных изданий. Я знаю, что некоторые издатели вынуждены были сократить полосность, что понятно, потому что не хватает рекламы. Некоторые издатели вынуждены были сократить тиражи.
Как вы считаете, что будет с российским рынком печатных изданий года через 2-3, когда кризис, как обещают экономисты, пойдет на убыль?
Если говорить о рынке в целом, то, несмотря на вот все ужасы, я думаю, что с точки зрения стратегической перспективы, этот кризис как раз произведет такое оздоравливающее воздействие на всю отрасль. Во всяком случае, отрасль явно перегружена и явно перенасыщена изданиями нерыночного характера, которые, конечно же, уйдут, что, соответственно, улучшит конкурентную среду в печатной индустрии. Кроме того, оздоровятся бюджеты издателей, потому что явно там целый ряд статей в этих бюджетах избыточные. Самое главное, что издатели, как мне кажется, в течение 2-3 лет поймут, что такое онлайновая интернет-среда и как можно печатному СМИ сосуществовать еще и в онлайне, потому что онлайн – это очень серьезный канал продвижения своего бренда и расширения аудитории своего бренда.
Вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов считает, что в результате финансового кризиса в первую очередь пострадают глянцевые журналы. Именно они в основном существуют за счет рекламы. Ну а так называемых серьезных общественно-политических журналов в России не так уж и много. Видимо, им для выживания придется осваивать интернет-пространство или искать серьезных спонсоров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 28 февраля, с 19 до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы. Барак Обама предложил план вывода войск из Ирака, Михаил Ходорковский переведен в матросскую тишину, Виктор Ющенко готов заключить перемирие с Юлией Тимошенко. Ведет программу Дмитрий Волчек. «Итоги недели» сегодня, 28 февраля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» в Петербурге стартует проект «Серебряный возраст. Университет пожилых». Репортаж нашего корреспондента. В Москве проходит международная выставка «Собак Евразия-2009». Сообщение с места события. Вы услышите экономическую панораму за неделю, новости медицины, городскую тему. И все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Московское отделение партии «Правое дело» возглавил известный адвокат Игорь Трунов. За него проголосовали делегаты учредительной конференции столичного отделения партии. Других кандидатов не было. Избран также политсовет из 26 человек. В ингушской станице Орджоникидзевская обстреляна машина исполняющего обязанности начальника криминальной милиции района Магомеда Евлоева. Ранены 3 человека – сам Евлоев, его брат и водитель. В Владивостоке более 300 человек провели сегодня утром митинг с требованием отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок. Как передает корреспондент «Радио Свобода», не всем манифестантам удалось добраться до места проведения акции. Многих останавливали сотрудники ДПС. Николай Виноградов учрежден губернатором Владимирской области на новый 4-й срок. 61-летний Виноградов возглавляет Владимирскую область с 1996 года. Правоохранительные органы Южной Осетии освободили 2 из 4 грузинских граждан, задержанных накануне около границы республики. Министр обороны Канады Питер Маккей заявил, что канадские ВВС не позволили российскому бомбардировщику вторгнуться в воздушное пространство страны. Маккей связал участившиеся полеты российских ВВС в этом районе с соперничеством между Россией, США и Канадой, а также другими странами из-за арктических природных ресурсов. Президент США Барак Обама сообщил в пятницу, что планирует вывести большую часть американских военнослужащих из Ирака к концу августа будущего года. Полностью американские войска покинут Ирак к концу 2011-го. Военный суд в США признал американского солдата виновным в убийстве иракского пленника. По данным следствия, лейтенант Майкл Бейена убил Али Мансура Мухаммада возле иракского города Бейджи в мае прошлого года.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве открылась международная выставка собак «Евразия-2009». Собственно, это ежегодная выставка, очень посещаемая не только владельцами собак, но и москвичами, и гостями столицы. Сегодня выставка соревнований обозначились еще и тем, что на показ прибыли питомцы нынешнего президента России Дмитрия Медведева. Сам президент, вопреки ожиданиям организаторов, мероприятий не посетил. Ну, а его домашние питомцы участвовали в показах и даже заняли призовые места. Как прошел сегодняшний день выставки, я попросила рассказать пресс-секретаря Евразии-2009 Юлию Кривич.
28 февраля и 1 марта в Москве в Крокус-Экспо проходит международная выставка собак всех пород «Евразия-2009». Эта выставка имеет международный рейтинг. На нее приезжают собаки получить самый высший титул красоты собачьей. Вот. И невзирая на какие-то трудности последнего времени, у нас в этом году намного больше людей собралось, чем в прошлом. Выставка выросла. У нас 12 тысяч владельцев из тех регионов страны, из зарубежья, причем как из ближнего, так и из дальнего. Сегодня главным, пожалуй, событием выставки стал приезд питомцев главы государства, президента нашей страны. На самом деле питомцы молодые, потому что мы все знали, что у президента подда России это было широко освещено. Сейчас мы можем сказать, что у нашего президента пополнилась семья, скажем, четырьмя новыми членами. Это четыре собаки. Это среднеазиатская овчарка, он сегодня у нас не присутствовал. Вот присутствовал золотистый ретривер. Ну, это уже не щенки, это юниоры, это подростки собаки. Золотистый ретривер. И два очаровательнейших юниора английского сеттера. Порода английский сеттер. Это сестра и брат. Джоли и Дэниел.
Юля, участвовали они в каких-нибудь соревнованиях, в показах?
Они полноправно участвовали в выставке, они заявлены в каталоге, они участвовали в своих рингах. То есть Альдо занял второе место среди юниоров Golden Retriever, а Джоли заняла первое место среди девочек, так скажем, Дэниел первое место среди мальчиков в юниорах. Вот. И традиционно по правилам выставки сравнивают и выбирают лучшего представителя породы. И Дэниел, мальчик, обыграл свою сестру, стал первым лучшим юниором породы английский сеттер. Думаю, что большая часть людей не знает о том, что у нас выставлялись такие вот собаки такого высокого уровня, скажем. Сегодня, можно сказать, такой первый выход первого лица в кинологический мир.
В программе принимала участие пресс-секретарь выставки «Евразия-2009» Юлия Кривич, а мне остается добавить, что мероприятие прошло спокойно под профессиональным наблюдением охраны выставки. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе обзор медицинских новостей. 28 февраля – Всемирный день редких заболеваний. В России теперь никого не смогут признать недееспособными заочно. Американские фармкомпании Forest Laboratories предъявлено обвинение в подкупе врачей с целью увеличения сбыта антидепрессантов. Эти темы в медицинских новостях, подготовленных Ольгой Беклемищевой.
«28 февраля – Всемирный день редких заболеваний». В этот день Всемирная организация здравоохранения призывает обратить внимание на судьбу людей с редкими заболеваниями. Всего в Международный реестр таких заболеваний на настоящее время внесено 5000, 80% из которых вызваны генетическими нарушениями. Хотя каждым из них болеет от нескольких десятков до полумиллиона человек на планете, из-за своей многочисленности редкие заболевания встречаются повсеместно. В среднем каждый 20-й житель Земли страдает такой болезнью. Из-за малочисленности пациентов по каждому конкретному заболеванию долгое время не велось поиск лекарств и средств лечения для них. Но с конца прошлого века ситуация изменилась, и сейчас в Объединенной Европе, Соединенных Штатах, странах Британского Содружества приняты соответствующие законодательные акты, компенсирующие не только стоимость лечения больным, но и затраты разработчиков и производителей редких лекарств. Прошедшее десятилетие позволило значительно продлить жизнь десяткам и сотням европейцев. В России около 3 лет действует программа «Семь нозологий», оплачивающая лечение почти 40 тысячам человек с самыми распространенными редкими заболеваниями, такими как рассеянный склероз, муковисцидоз и так далее. Однако больные с другими видами редких генетических нарушений по-прежнему имеют только паллиативное лечение, даже в тех случаях, когда в мире уже есть препараты, способные значительно улучшить их состояние. Подобная ситуация сохраняется из-за отсутствия в России законодательных норм по редким заболеваниям и лекарствам. Конституционный суд России запретил заочно признавать граждан недееспособными. По жалобе Павла Штукатурова, ранее рассматриваемой в Европейском суде по правам человека, КС России признал несоответствующими Конституции ряд положений Гражданско-процессуального кодекса и Федерального закона о психиатрической помощи. Признаны незаконными следующие нормы. Положение части 1 статьи 284 Гражданско-процессуального кодекса, на основании которой суд мог принимать решение о недееспособности гражданина на основании лишь заключения судебно-психиатрической экспертизы, не предоставив самому гражданину возможности изложить суду свою позицию. И, наконец, признано незаконным положение части 4 статьи 28 Закона Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав гражданам при ее оказании, позволявшее без судебного решения принудительно госпитализировать недееспособного гражданина в психиатрический стационар. Но теперь осталось только решить, как сотрудники психиатрической скорой помощи будут поступать с больными, находящимися в стадии обострения. Очевидно, им придется сначала заехать в суд. Американской компании Forest Laboratories предъявлено обвинение в подкупе врачей с целью стимуляции прописывания рецептом производимых компанией антидепрессантов – циталопрама и эсциталопрама. Кроме того, компания обвиняется в продвижении этих препаратов для применения у детей без официально одобренных показаний. Для достижения этих целей компания предлагала врачам денежные премии, а также посещение дорогих ресторанов и развлекательных шоу. Представитель обвинения также добавил, что, как показали исследования, применение циталопрама сопряжено с повышенной частотой суицидов и суицидальных намерений, что не помешало производителям незаконно продвигать препарат, в том числе и для использования в педиатрии.
С обзором медицинских новостей нас познакомила Ольга Беклемищева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Прощание с усопшими – одна из древнейших человеческих традиций. У различных народов мира похоронный обряд проходит по-разному. Он сильно варьируется – от ношения траурных одежд и ритуальных плачей до множества табу и запретов, связанных с этой церемонией, и даже нанесения себе скорбящими ран и увечий. О том, как принято провожать последний путь умерших в Дании, наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян побеседовал с датским церемониймейстером похорон, президентом Европейской Федерации ритуальных услуг – госпожой Бальзер.
Путешествие в страну мертвых наши скандинавские предки готовились еще с доисторических времен. На территории Дании сохранились дольмены – сооружения особой формы из необработанных, поставленных один на другой валунов. Строительство этих мегалитических гробниц началось еще в эпоху неолита, за 3500 лет до нашей эры, и в Дании были построены 1000 таких культовых сооружений. Можно вспомнить о традиции викингов, хранивших своих вождей и знатных воинов в курганах вместе со всем их богатством. Причем самым ценным сокровищем, из-за которого существенно возрастали размеры могил, были боевые корабли. С принятием в ожидании в X веке христианства в обществе складываются новые похоронные ритуалы, а с началом эпохи реформации каноны протестантизма окончательно формируют датскую культуру прощания с умершими. Сохранились ли в датских традициях какие-то черты языческого прошлого?
В первую очередь суеверие. Считалось, что смерть редко когда приходит без предупреждения. И таких примет народная молва насчитывала с избытком. Побелевшие листья зеленой листовой капусты, внезапно распахнувшаяся дверь, курица, прокукарекавшая петухом или вонзившаяся в половицы ножницы. Особенно активно приметы загробного мира, как правило, проявляли себя в период Рождества и Нового года. Разумеется, от преждевременной встречи со смертью пытались уберечься колдовскими заговорами и амулетами. Но всему живому рано или поздно приходит свой срок. Как происходит церемония прощания в сегодняшней Дании? Пожалуй, самой отличительной ее чертой является то, что скандинавов, в отличие от русских и жителей других восточноевропейских стран, не принято выказывать на людях сильных эмоций. По-настоящему дать волю чувствам мы позволяем себе лишь в домашнем кругу. Другая важная особенность – это то, что тема смерти перестала быть в датском обществе табу, особенно учитывая ежедневное ее присутствие в средствах массовой информации, делающее смерть в некотором смысле обыденной. В Дании принято хоронить или кремировать покойника в течение 8 дней. При этом организатор похорон, по-датски он называется «бедемен», помогает близким умершего практически во всем. В наши обязанности входит широкий круг вопросов, от подготовки документов о смерти и публикации некролога до консультаций по поводу получения похоронного пособия от муниципальных властей. До 80% похоронных обрядов Дании совершается посредством кремации. В крупных городах эта традиция распространена чаще, чем в провинции. Датские же кладбища отличают подчеркнуто скромный антураж. На могилах, как правило, устанавливается небольшой камень или табличка, обрамленная живой изгородью. Кроме того, в последние годы все больше датчан высказывают желание быть погребенными в безымянных общих могилах. Такие места захоронения выглядят обычными зелеными полянами, без каких-либо надгробий. Согласно датскому законодательству, место под могилу предоставляется на срок не менее 10 лет, после чего близкие усопшего, желающие сохранить захоронение, обязаны продлить действие договора и далее ежегодно платить деньги за аренду земли. В случае, если семья решила не продлевать контракт, то администрация кладбища имеет право использовать могилу для повторного захоронения. Бывают ли какие-то необычные пожелания у клиентов датских похоронных бюро? Наверное, можно вспомнить нашумевшую историю с автомобильной компанией Ferrari, подавшей в суд на датскую фирму ритуальных услуг, которая изготовила погребальную урну в форме автомобиля этой марки. История, вообще говоря, очень печальная. Болевший раком мальчик был фанатом машин Ferrari, и родители согласились выполнить желание ребенка быть похороненным таким необычным образом. Насколько я знаю, заказ был согласован с датским представительством Ferrari, но в головном офисе итальянской компании не одобрили такое ненадлежащее использование торговой марки. Интересно знать, существует ли в столь классическом занятии, как похоронный бизнес, какие-то новации? Ну, если речь идет о крионике, то в Дании метод замораживания умерших с целью их возможного оживления в будущем не является апробированным, хотя некоторые люди все-таки рискнули пройти посмертную процедуру заморозки. Другое дело – идея экологически чистого погребения, которую пытались реализовать соседние Швеции. В общих чертах метод таков – умершего человека замораживают в жидком азоте, после чего остекленевшее тело подвергают дроблению ультразвуком. Из получившегося порошка отводят водяные пары и вредные вещества, накопившиеся за время жизни человека. Останки же, составляющие примерно треть прижизненного веса, перекладывают в гроб из торфа. Это действительно чистый способ захоронения. Проблема лишь в том, что метод пока еще далек от технического совершенства. Из новаций же последнего времени можно назвать проекты отвода тепла из крематория в городскую отопительную сеть. Эта идея вызвала в датском обществе неоднозначную реакцию. Кто-то считает подобную практику неэтичной, другие же видят в ней исключительно рациональное зерно. Но пока в любом случае подобные эксперименты носят единичный характер. И последний вопрос, госпожа Бальцер. А как обстоит дело с той частью населения Дании, которая не отождествляет себя с христианской культурой? Несмотря на приверженность христианским традициям, датчане в массе свои атеисты. Регулярно церковь посещает только 2-3% населения. Так что возникающий у датчан интерес к вечной жизни чаще всего носит характер ретро. На сегодняшний день в Дании насчитывается примерно 40 религиозных общин, объединяющих поклонников древних скандинавских верований. При этом новым викингам, так же, как и представителям других зарегистрированных в Дании религиозных меньшинств, выделяются специальные участки на обычных кладбищах. Но они этим недовольны, отстаивая право хранить единоверцев в лесу, согласно древним традициям. В вопросе лесных захоронений компромисс пока не достигнут. Тем не менее, языческое общение Форн-Сидр, объединяющее свыше 600 человек, удалось добиться у властей города Оденса права на создание собственного кладбища. Говорит президент Европейской Федерации ритуальных услуг Биргит Бальцер. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Московское отделение партии «Правое дело» возглавил известный адвокат Игорь Трунов. В ингушской станице Орджоникидзевская при обстреле ранены 3 человека, в том числе начальник криминальной милиции. Правоохранительные органы Южной Осетии освободили 2 из 4 грузинских граждан, задержанных накануне около границы республики. Во Владивостоке более 300 человек провели митинг с требованием отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок. Николай Виноградов утвержден губернатором Владимирской области на новый 4-й срок. Президент США Барак Обама сообщил в пятницу, что планирует вывести большую часть американских военнослужащих из Ирака к концу августа будущего года. В США военный суд признал американского солдата виновным в убийстве иракского пленника. В столице Бангладеш Дакки найдено еще одно массовое захоронение людей, убитых мятежниками. Подробно об этих и других событиях вы сможете узнать из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Шел в школу, попал на молебен. История Давида Перова из Воронежской области закончится в Страсбурге.
Комментарии экспертов.
Главный редактор еженедельника «Собеседник» о том, почему он разочаровался в Григории Явлинском.
В блогах «Свободы».
Российская интеллигенция наносит ответный удар Вахтангу Кикабидзе.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Его подготовил и представит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в январе 2009 года снизился по сравнению с декабрем на 2,4%, а в годовом исчислении, то есть по сравнению с январем 2008 года, на 8,8%. Как сообщило Министерство экономического развития, главными причинами снижения экономического роста стали значительное сокращение промышленного производства, снижение инвестиционной активности, спад в строительстве и замедление потребительского спроса. Чистый отток частного капитала из России в январе 2009 года составил около 40 миллиардов долларов, заявил руководитель Министерства финансов Алексей Кудрин. Минувший год стал для страны рекордным по этому показателю. Согласно данным Центрального банка, чистый отток капитала из России по итогам года составил почти 130 миллиардов долларов. Прямые иностранные инвестиции, поступившие в экономику России в 2008 году, сократились на 2,8% по сравнению с показателем предыдущего года, примерно до 27 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Почти 60% этой суммы составили взносы зарубежных совладельцев российских компаний в их уставные капиталы, еще 36% – предоставленные ими же кредиты. В целом объем иностранных инвестиций в Россию в 2008 году составил около 104 миллиардов долларов, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. Объем просроченной задолженности частных лиц по жилищным ипотечным кредитам, предоставленным российскими банками, увеличился в 2008 году более чем в 15 раз, превысив 12 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это более 330 миллионов долларов. В целом, в минувшем году частным лицам было выдано ипотечных кредитов на сумму 634 миллиарда рублей или примерно на 17,5 миллиардов долларов в пересчете. По сравнению с 2007 годом их объем увеличился на 14%. Правительство России утвердило перечень моделей легковых автомобилей, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. В перечень вошли все модели российского АвтоВАЗа, выпускаемые не только в Тольятти, но и другими автозаводами России, а также внедорожники УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода и «Шевроле Нива» совместного предприятия АвтоВАЗа и General Motors. Кроме того, в перечень включены легковые автомобили 6 зарубежных моделей, производимых или собираемых на территории России. Это Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Volkswagen Jetta и Skoda Fabia, а также Fiat Albea. Министерство связи и массовых коммуникаций России собирается поддерживать сотовые компании, которые сдерживают рост тарифов на связь. Как сообщил его глава Игорь Щеголев, операторы, берущие на себя определенную социальную нагрузку, могут рассчитывать на особое отношение к ним в рамках принимаемых государством антикризисных мер. Это заявление сейчас, по сути, адресовано двум операторам так называемой «большой тройки» – компаниям МТС и Мегафон, поскольку Вымпелком уже объявил о повышении ряда тарифов. Говорит аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов.
Как раз у Вымпелкома наиболее серьезные предпосылки для того, чтобы повышать тарифы. Предпосылка основная состоит в том, что компания имеет существенный долг, который по большей части номинирован в долларах, в отличие от Мегафона и МТС, у которых долговая нагрузка в разы меньше. С учетом того, что Вымпелком большую часть своих доходов получал в рублях, для него выросшая долговая нагрузка за счет ослабления рубля, она как раз вот является основной причиной того, что компания начала повышать тариф.
Старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Securities Надежда Голубева согласна с тем, что у Вымпелкома было больше оснований для повышения тарифов. Однако она считает, что принятие таких же решений и другими операторами сегодня было бы вполне оправданным.
Если в условиях экономического процветания операторы сотовые зарабатывали на том, что абоненты просто увеличивали трафик, соответственно, тратили больше на сотовую связь, то сейчас трафик расти перестал и даже, наверное, так сказать, я думаю, начал сокращаться потихонечку. И поэтому в этих условиях совершенно, по-моему, нормальная идея о том, что нужно немножко повысить цены для того, чтобы защитить свою выручку. При этом нужно не забывать, что у всех операторов большой тройки, у них есть достаточно существенные долги, самые высокие они у Мобилкома, и большая часть этих долгов, она номинирована в евро и в долларах, и поэтому обслуживание этих долгов сейчас становится гораздо большим бременем.
Впрочем, по мнению Ильи Федотова, конкуренты Мобилкома правильно поймут заявление министра Игоря Щеголева и пока воздержатся от повышения тарифов на свои услуги.
Что касается МТС и Мегафона, эти компании в гораздо более простой ситуации, и у них такой серьезной необходимости повышать свои тарифы на самом деле нет. И, на мой взгляд, они могут с этим повременить, ну и это, в общем-то, приведет к тому, что компании повысят свою конкурентоспособность по сравнению с Вымпелкомом и могут как-то отхватить кусочек его абонентской базы. Очевидно, что сейчас времена у нас в стране не такие простые, и тот факт, что далеко не самая дешевая компания в плане тарифов еще больше повышает эти тарифы, соответственно, это, скорее всего, приведет к тому, что абоненты Вымпелкома, те, которые, скажем так, находятся не в лучшем экономическом положении, они могут постепенно искать более дешевые альтернативы, которыми, в общем-то, являются региональные операторы в первую очередь, ну и МТС и Мегафон.
Отчасти с этим согласны и старший аналитик инвестиционной группы Unicredit Securities Надежда Голубева. Однако она не считает, что такой мораторий будет вечным.
Для операторов гораздо большим искушением является повысить тарифы, нежели ожидать неких мер поддержки от Минсвязи. Другой вопрос, что, мне кажется, вот это заявление Минсвязи, оно скорее должно рассматриваться как индикатор того, что государство не поддержит повышение тарифов. Это, может быть, в общем-то, компания насторожит в какой-то степени. Я думаю, что МТС и Мегафон сейчас, конечно, тарифы повышать не будут. Вымпелком вряд ли их вернет обратно. Опять-таки, потому что, мне кажется, они смогут предоставить достаточно вразумительное обоснование для повышения тарифов. Но рано или поздно, мне кажется, МТС и Мегафон все равно эти тарифы повысят. Просто это будет сделано не в виде прямого повышения, а завуалировано под представление каких-то новых тарифных планов и так далее.
Внимательно следить за ситуацией на внутреннем рынке сотовой связи обещает и Федеральная антимонопольная служба. Ее представители, в частности, уже пообещали запросить у Вымпелкома информацию о причинах повышения внутренних тарифов на связь.
Экономическую панораму представил Иван Трифилов. В марте в Петербурге стартует проект «Серебряный возраст. Университет пожилых. Программа по адаптации пожилых людей в изменившемся мире», рассказывает Татьяна Вольская.
Из 4,5 миллиона жителей Петербурга почти 1,5 миллиона пенсионеры. Очень часто, уйдя с работы, они лишаются и осмысленного участия в жизни общества, и привычного ритма жизни, переживают серьезный психологический кризис. Будущее становится мрачным, неопределенным, люди начинают чувствовать себя ненужными. Прошлое страны, а значит их молодость, уходит все дальше, а стремительное развитие информационных технологий только усугубляет разрыв между поколениями. На Западе о проблемах пожилых людей задумались давно. Во многих странах университеты пожилых весьма популярны, а в России социальные службы и клубы ветеранов сосредоточены в основном на организации досуга и поддержании здоровья пожилых людей, которые нуждаются и в другой, более активной и современной помощи. Говорит депутат муниципального муниципального совета Владимирский округ, председатель общественной организации «Надежда» Татьяна Накоренок.
Мы работаем с жителями старшего поколения. Наш клуб вот «Надежда» начинается каждый день в час дня с оздоровительной гимнастикой. После у нас такой отдых. Здесь мы не просто чай пьем, каждый рассказывает свою биографию, свою жизнь, как она протекала, где они воевали, где они работали, какие у них дети, какие у них дачи, какие у них цветы. И вот это их так сближает. А после оздоровления у нас каждый день какое-то занятие. Вот в понедельник у нас поделки, по вторникам ходят те, кто любит петь и поют свои любимые песни. В пятницу у нас интересные встречи. А вот обучение, это очень важно, это вот как бы наш следующий этап, который мы хотели. Потому что сейчас они, когда мы встречу организовали с компьютерщиком, и когда он показал, что это такое, они все захотели учиться на компьютере. Им интересно, потому что это один из их с их внуками. И внимание, память разъедает, моторику, реакцию. Вот это то, что сейчас не хватает им, и они очень это хотят.
Интересно, что первый университет пожилых в России появился в Самаре, и этим уникальным опытом заинтересовались в Петербурге, говорит руководитель проекта «Серебряный возраст. Университет пожилых» Марина Ялышева.
Представители университета пожилых в Самаре обратились к нам, рассказали про свой опыт, и мы подумали, почему бы не в Петербурге, в таком большом городе, где очень много пенсионеров, причем пенсионеров, которые говорят, что они интеллектуальные представители общества, почему бы не создать условия, в которых они могли бы чувствовать себя счастливыми не только когда они работали, но и тогда, когда они вышли на пенсию.
Так был сделан главный шаг от традиционного досугового центра к возможности учиться чему-то новому.
Сейчас ведутся переговоры со многими партнерами. Мы будем обучать примерно 75 человек от 55 лет и выше. Ограничили свои территориальные возможности именно центральным районом. Понимаем, что охватить весь город – это нереально. Попробовать узнать именно потребности пожилых людей и потребность самого города в такой программе. А мы хотим, чтобы они прошли несколько курсов под нашим руководством. Первый курс – это программа называется «Переходный возраст», рассчитана на 2 месяца. Эта программа закончится защитой проекта «Образ будущего». В программе «Переходный возраст» есть несколько блоков. Первое – это психология пожилого человека. Во-вторых, педагогика и психология семейных взаимоотношений. Небольшой блок из программы «Грамотная бабушка». Здесь же и здоровый образ жизни. Здесь и финансовая грамотность. Познакомить пожилых людей там, с карточками и снять их опасения и страхи по наших банкоматам. Юридическая грамотность – это умение читать договора, быть более знающими в процессе нашей общественной жизни.
После первого курса предполагаются 3 специализации. Компьютерная грамотность, чтобы пожилые люди выходили в интернет, пользовались социальными сетями, создавали свои проекты. Грамотная бабушка, психология и педагогика для занятий с внуками. И изучение города, которое в идеале даст возможность зарабатывать проведением экскурсий. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сегодня в 16:07 в эфире передача «Человек имеет право». Главная тема – налогообложение физических лиц в России, как правильно заполнять налоговую декларацию и получить налоговый вычет. Эксперт в студии – адвокат юридической фирмы «Юст» Игорь Пастухов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. А субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоренская. Мы желаем вам всего доброго и до встречи на волне. Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, только себе в карманы доллары ложь.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».